Программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Артем Жаворонков зовут меня. И в гостях у нас сегодня Александр Зотин, председатель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». А Союз защиты пермяков – это общественная организация?
Несомненно, это региональная общественная организация.
Здравствуйте.
Добрый день, кстати.
Да, региональная общественная
организация. Я, видимо, сегодня еще из-за Кашпировского чуть-чуть.
Нет, он должен был быть в час, отказался.
Понятно. Кстати, как приходится чуть-чуть.
Как относитесь к Кашпировскому?
Да уже никак не отношусь, даже не знакомы лично.
Это само собой.
Но как человек с естественным научным образованием, ну вы же понимаете, мой скепсис объясним.
Ну, это скепсис все-таки.
Да, да, безусловно. А что еще может быть?
Не хотел бы, конечно, с вами говорить о природе тех, кто в это верит непосредственно. Ну, тут ведь на вере многое строится.
Нет, здесь основывается на плацебо-эффекте. А вот вся вера основана тоже на плацебо-эффекте. Это когда даже пустышка при достаточном эмоциональном настрое человека дает некоторый терапевтический эффект. Не случайно поэтому лекарства испытывают в двух контрольных группах. Там, где дают лекарства, да, ну, даже в трех получается. Там, где не дают лекарства, там, где дают лекарства, и там, где дают пустышку, но утверждают, что это вот новое лекарство, которое реально поможет.
И есть такие примеры, когда
вот поможет. И если разницы между группами, да, где дают пустышку и где дают лекарства, нет, но везде положительный эффект относительно третьей группы, где ничего не дают, считается, что действовало сила убеждения, а не само лекарство. Так испытывают препарат.
То же самое можно спроецировать ведь, наверное, на действия власти и общественных организаций. Если о чем-то долго говорить, то это неизменно, даже если это абсолютная чепуха, становится правдой. Я подвожу к тому, что у нас в Госдуме пошла инициатива о том, чтобы наказывать губернаторов и же с ними за самопиар через средства массовой информации.
А что такое самопиар?
Ну, когда показывают, что прекрасно,
я сторонник
все прекрасно,
старого слова самореклама.
Хорошо, пусть самореклама.
Потому что пиар — это все-таки немножко другое, с моей точки зрения. Ну, вообще говоря, нехорошо, наверное, за государственные деньги рассказывать о себе хорошем, но и самореклама — это, так скажем, не главная проблема нашего, например, губернатора.
Какая, по-вашему, главная?
Главная проблема в том, что Виктор Басаргин не может предъявить ни одного эффективно работающего проекта за уже 3 года. Вот это проблема. Если бы он что-то реально сделал, смог предъявить, ну, и какую-то саморекламу ему бы, конечно, простили.
А вообще, самореклама как феномен, вы уже сказали, что это не очень хорошо, но ведь это до определенного уровня все-таки необходимая вещь?
Безусловно. Каждый человек в той или иной степени занимается саморекламой, но только единицы способны это делать за бюджетный счет.
Потому что у них есть такая возможность.
Конечно.
Что касается бюджета, тут поступила информация о том, что у нас серьезные провалы, что мы и без того, на краевом уровне живя в долг, недособирали чуть ли не 26,7%.
Ну, только за май месяц.
За май месяц, да, за май месяц. До этого все было хорошо, до этого был перебор. Это вот для вас, как представителя, ну, скажем, оппозиционной силы, это сигнал?
Я оппозиционен к чему?
Ну, губернатору, вы его часто критикуете.
Оппозиционная — это все-таки та сила, которая хочет заместить имеющиеся у власти. Я не баллотируюсь на пост губернатора ни сейчас, ни в будущем. Поэтому меня нельзя называть оппозиционной силой. Я представитель пермских ТСЖ, да, значительного их количества, и мы рассматриваем местную власть с той точки зрения, мешает или не мешает она нам жить. Вот и все. Что касается бюджета, ну, бюджет – важная вещь, от него многое зависит, но мы, люди, ведь совершенно независимы от бюджета. То есть нам ни копейки этого бюджета в ТСЖ не пересылают. Да, понятно, там медицина, образование, но у меня платный полис, как, потому что пользоваться бесплатной медициной невозможно, да? Да, образование, но мне приходится много заниматься со своими детьми самостоятельно, потому что не хватает, да? Ну и, соответственно, получается, что услуг-то как таковых от государства и муниципалитета я не получаю. Бесплатных. Следовательно, состояние бюджета меня не волнует, потому что я не могу повлиять на его распределение реально. У меня нет этих рычагов. Поэтому можно сколько угодно стоять и облизываться и говорить, вот там растратили миллиард, здесь там 100 миллионов козе под хвост, да? Коту под хвост. Но это только само накручивание. Я пытаюсь изменить те вещи, которые можно изменить, и абстрагироваться от тех вещей, которые не в моих силах изменить.
Это философский подход. Так, в принципе, рекомендую.
А иначе так вся жизнь пройдет в борьбе с ветряными мельницами.
В этой части, не знаю, видели, но я думаю, все равно сталкивались, вы следите за информационным пространством. Как прокомментируете зарплаты чиновников, которые недавно обнародовали? Это очень, ну, не знаю.
А которых чиновников?
Краевых.
Наших?
Наших.
Я понятия не имею, какие у них зарплаты.
Вы не слышали, но...
Я же не считаю деньги в чужом кармане.
Иногда это очень приятно. Самый богатый чиновник у нас недавно назначенный Виктор Федоровский, министр строительства и ЖКХ.
Да, бывший депутат законодательного собрания. Ну и?
Ну, он зарабатывал, ну, миллионы рублей. Там,
ну, наверное, 20, он законным образом их зарабатывал.
Ну, раз они декларируют. Вообще, доход министра, ну, скажем... Я по министру экономического развития просто цифру помню, там около 11, почти 12 миллионов рублей. Это хорошо или плохо? У нас чиновники должны быть бессеребренниками или все-таки людьми состоятельными?
Ну, я начну с того, что они никому ничего не должны, если это не определено судом. Соответственно, я бы во главу угла поставил не личный доход чиновника. Это, к сожалению, старинная российская традиция. То есть мы оцениваем не функцию, а человек. Вот если он, например, не женатый, то это плохо, да, если у него нет детей в среднем возрасте. Или если он там, например, богатый, это, наверное, тоже плохо, а может, и хорошо. А нужно же оценивать, как Федоровский работает. Пока никак, абсолютно никак. То есть у нас полный завал с фондом капитального ремонта. А сколько у него личных денег, да Господь с ним, пусть он на них что-нибудь себе купит.
Это не принципиально? Еще
абсолютно
раз повторю вопрос. Сколько зарабатывать? Он может зарабатывать
совершенно
и хорошо, и плохо.
Вы поймите, коллега, дело в том, что, как бы это объяснить, важен принцип равенства перед законом. Он ни в какой степени не соблюдается, да? И в этой степени, да, становится важно, когда чиновник богат, он может что-то кому-то дать, да? Но если с точки зрения рассматривать равенство перед законом, это все равно богатый человек или бедный. Вот я за соблюдение просто этого принципа. А и он тем больше соблюдается, чем меньше мы говорим о побочных качествах чиновников.
Недавняя новость сегодняшнего утра, скандал, подходим к теме, в которой вы как рыба в воде, в теме ЖКХ, скандал в Краснокамске, когда что-то не туда подключили, и у людей в прямом смысле слова вместо воды из крана побежала канализация. Уже сегодня сказали о том, что вернуть, открутить все назад нельзя, водой не промыть, и нужно менять около 30 километров труб.
Ну, я не сильно удивлен. Ну, я же считаю, что это часть более крупной проблемы. Вы же знаете, что активно лоббировался водовод от Чусовского водозабора до Краснокамска. Вот, и на него потратили довольно много денег. Правда, потом выяснилось, что не все микрорайоны Краснокамска можно по нему подключить, там как бы сети не выдерживают давления. Поэтому как старым этим камским водозабором пользовались, так и продолжают пользоваться. А деньги, значит...
Освоены.
Ну, куда-то делись, да, может быть, в том числе на личное благосостояние вот этих самых чиновников. Поэтому здесь удивляет не то, что у людей из крана идет канализация, а то, что они это спокойно терпят. Говорят, ну, ладно, значит, промыть нельзя, значит, что-то будем либо пить, либо что-то еще делать.
Но то сегодня вы поймите,
что здесь главная эта проблема не в чиновниках, и скажу самое страшное, даже не в Путине, а в тех, кто их избирал, или к тем, кому безразличны результаты их работы.
То есть вы считаете, что виноваты избиратели?
Только они. Больше некого винить, кроме самих себя. Ну, сами подумайте.
Ну, не могу тут с вами не согласиться, но есть обстоятельства, которые от человека не зависят. Здесь, мне кажется, сыграло...
которые не зависят. Но ведь каждый из избирателей чуть-чуть где-то уступил. Да? Где-то его на проплаченный митинг пригласили, да, и он пришел, да. Ну, вот не проплаченный, а вот этот, который там вот за власть, да. Ну, надо там помахать, постоять флажком, ну, чуть трудно, что ли. Он постоял, помахал. Где-то ему сказали, что обязательно нужно пройти на выборы и проголосовать за Сидорова, иначе премии не будет. Ну, премия же всем нужна. Значит, он проголосовал за Сидорова. А потом он думает, а почему у меня канализация-то все-таки из крана течет? Это, наверное, Путин виноват.
А может быть, это виноваты головотяпы-механики?
Нет, понятно, что головотяпы не механики, но система-то работает таким образом, что вот эти сантехники, они неминуемо появятся. а рыба-то гниет с головы. Я посмотрел правительственные решения, вот эти нормативные акты краевого правительства, которые касаются всяких нормативов там, на тепло, там, на электроснабжение, да, и редко какой из них не оспаривался в суде. Причем значительная часть этих актов успешно оспаривалась. Вот
в качестве... Вами же?
Нет, вот что удивительно, не только нами же. Возьмем в качестве примера выигранный недавно иск прокуратуры. Тоже прокуратура к нам никакого отношения не имеет по надбавкам Новогора. И теперь вроде бы как надо перерасчитывать все, начиная с 2013 года потребителям. Там до 20% объема средств вообще взысканных Новогором с потребителей. Это раз. Два. УДН, нормативы по УДН на электроснабжение. Они отменены там по иску частного лица, там Людмила Милич, тоже прямого никакого отношения к нам не имеющий. Вот недавно, по-моему, два дня назад Верховный суд наконец поставил окончательную точку в этом вопросе и сказал, что да, все, нормативы на УДН по электроснабжению незаконны в Пермском крае.
А они только у нас были, в других регионах?
В других регионах тоже оспаривали такие нормативы и в большинстве случаев успешно.
То есть фактически это те нормативы, которые идут на электричество, на освещение придомовой территории,
да,
многоквартирного,
да,
дома и подъезда.
Да, да. Ну, там была хитрая схема, по которой удавалось брать в 2-3 раза больше домов, чем реально потребление на вот этот свет, несмотря на наличие, скажем, даже приборов учета на места общего пользования. Вот. На прошлой неделе отменили тарифы Пермской сетевой компании. Ну, здесь уже мы постарались, да, за 9-й, за 10-й и аж за 11-й год. А угу. за вторую половину 2012 года они еще раньше были отменены.
Они отменены за всех?
Для всех. Нет, они, конечно, отменены для всех.
И то что
получается,
ждет
в течение 4,5 лет просто Пермяков доила очень сомнительная финансовая структура, естественно, по завышенным тарифам. Но не просто же так это происходило. Это происходило с согласия правительства Пермского края. И сейчас даже продолжается. То есть сетевая компания точно базирует свои тарифы вот в итоге на тех отмененных. Да? И получается, что потребители регулярно в эту сетевую компанию переплачивают. Не говоря уже о том,
а сколько?
Что, ну, в зависимости от ситуации, там от 10 там, до 40%.
То есть, это за тепло. Мы переплачиваем
ну,
за
да,
тепло.
Ну да, за тепло, за горячую воду.
Угу. Сейчас прервемся на короткую рекламу, потом чуть подробнее об этих тарифах. Особое мнение продолжается на «Эхе Перми». В гостях у нас Александр Зотин, руководитель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». Мы заговорили о тарифах, поговорили о двух тарифах ОДН на электричество и тариф на тариф Пермской сетевой компании. Вы оспорили один, первый оспорен по иску частного лица. Да. Что-то еще в последнее время?
Да много всего в последнее время. Вот признан монопольный сговор между ПСК и ТГК. Ну, это как бы не совсем последнее время, это вот на протяжении последних двух лет. И ряд товарищей собственников жилья получили возможность отбиться от Пермской сетевой компании как от поставщика. То есть получить вот прямой договор с производителем тепла на 40% дешевле. Да? Соответственно,
это... По этому пути могут все пойти?
Абсолютно все. В антимонопольной службе рассматриваются такие дела, и несколько дел рассмотрено только за весну, где выдано предписание на заключение прямого договора. Вы, кстати, задавали вопрос, а что теперь? Да, вот там тарифы отменили с 9 по 11 год. Потребители, вообще говоря, имеют право предъявить иски к лицу, нарушившему их права, а в данном случае это краевое правительство, курирующая региональную службу по тарифам. Но для предъявления иска потребителю нужно, естественно, рассчитать сумму этого иска. А сколько они должны были на самом деле заплатить? Такие расчеты есть в отчете контрольно-счетной палаты, но он напрямую, ну, вот знаете, этот знаменитый отчет, где выяснилось, что все тарифы искусственно завышены. Он в 2012 году был опубликован. Но расчет этого будет, конечно же, недостаточно. Нужно заключение специалиста. То есть фактически нужно заново пересчитать тариф.
А кто этот специалист? Кто им может стать?
Ну, любой теплоэнергетик, то есть любой специалист, который работал в области, скажем, теплоэнергетики или в области аудита в теплоэнергетике на протяжении, скажем, последних трех лет. То есть у нас нет экспертов во всем. То есть экспертом считается человек, лицо, которое не менее там, трех последних лет работало по специальности, имеет базовую специальность в области применения своих познаний. Вот так.
Круто. Вы сейчас, вот мы такую утилитарную информацию озвучили, но все-таки вы отметили, что подобные действия были невозможны без участия краевых властей. Не могли не знать.
Да.
Но губернатор у нас всего 3 года, а вы оспорили тариф за 2009, что и Олег Чуркунов у нас...
Разумеется. А как же? Вот. Но, правда, мы самого и Олега Чуркунова в свое время оспорили. Напомню, что я участвовал активнейшим образом в подготовке митинга за его отставку в 2011 году. Вот Олега Чуркунова мы тоже оспорили, но эстафетную палочку передали большому товарищу Виктора Виксельберга, Виктору Басаргину, и он те же самые интересы, и даже более рьяно стал защищать. Вспомните, если Олег Чуркунов не светился в этих тепловых вопросах, просто тихие чиновники писали вот эти незаконные тарифы, то Виктор Басаргин лично пошел в атаку, и когда мы оспорили первый там тариф за 2012 год, он сказал, что решение неправильное, они будут защищаться всеми силами и так далее. Правда, тогда защититься не удалось, вот, но он четко показал, на чьей стороне он в борьбе монополистов с населением.
А почему, вы думаете, он занимает позицию не населения, которому он вроде как обязан служить, а монополистов?
Потому что он ему только вроде как обязан служить, население его уже не избирает.
Это понятно.
Но а монополисты, равно... безусловно, имеют механизмы влияния на назначение губернатора. Вот и просто ларчик открывается.
Сегодня говорят о том, что губернатор — это фигура, ну, если не второстепенная в этой большой политической игре при Каме, то, по крайней мере, точно не стоящая выше всех на голову, как это было, например, при Чуркунове или при Трутневе, и что очень важно, как сработает клановость внутри. Вот рядом с ним есть клан такой, есть клан сякой, и это же разделяет власть.
Ну, я ведь в сортах кланов совершенно не разбираюсь, простите меня. То есть это не моя специфика. Я не политолог, там, не футуролог, там, и
а может,
не занимаюсь спекуляциями.
Я к чему веду? Может быть, просто зря мы так на Виктора Федоровича? Может быть, это не он, а его подручные каким-то небовым образом вкладывают в его слова, уста, ту информацию, которую он потом
озвучивает? То есть вы считаете, что кто-то у него, там, не знаю... челюстью,
я
когда
вас
он
спрашиваю,
говорит,
не
управляет.
Считаете ли вы так?
Это
нет, челюстью
ли.
Нет.
Но... Я думаю, что он все-таки сам произносит те слова, которые произносит.
Это безусловно, но ведь он базируется на информации, которую его, в первую очередь, он не может знать все и обо всех. И он апеллирует информацией, которую его снабжают его...
Но ведь единственной задачей губернатора является формирование работоспособной команды и обеспечение себя объективной информацией. Если он с этой информацией не справляется, значит, его нужно выгонять, что мы, кстати, заявили в свое время на митинге 18 апреля.
Кстати, о митинге 18 апреля, по-моему, у нас с тех пор не были в эфире. Или были?
Кажется, нет, не был.
Ваш комментарий хотел бы услышать на этот счет.
А жду комментарий. То есть, по-моему, губернатор сам ли или с помощью своих подручных нанес себе политический ущерб, совершенно несопоставимый с масштабом митинга. Кстати, в Свердловском районном суде разбирается пока административное дело. Меня даже пригласили туда в качестве свидетеля. Во вторник в 11 часов будет опрос свидетелей. Судья Рогатнева, кому интересно, судопроизводство у нас открыто, можно подходить и узнать, кто на самом деле глушил митинг за отставку губернатора и что этим людям за это будет.
А кто глушил?
Ну, пока я не могу категорически сказать это, потому что я как свидетель не имею права ознакомиться с материалами дела, но по сообщениям СМИ глушила администрация города Перми, получается, потому что господин Грибанов вашему же эху сказал, что мы выставили колонки. Мы должны были репетировать 9 мая, вот так отрепетировали уж, извините, как смогли.
Это смешно, действительно, но в любом случае...
При этом ссылки господина Грибанова на то, что он не понимал и не знал, что так будет, они опровергаются, как это сказать, материалами следствия, поскольку он лично там присутствовал, гулял, слушал.
А почему заявление?
Никаких потуг он не... проявлял к прекращению вещания, мешавшего проводить митинг.
А почему заявлению разбирается это дело, идет следствие?
Там один из участников митинга, я даже сейчас его не назову.
Просто это тоже немного странно. Обращались к людям, фамилии которых произносились из этих громкоговорящих устройств, а ваша была в их числе, и вы не стали обращаться в полицию, правоохранительные органы с попыткой оспорить там клевету. Смотрите, или еще что-то? Или клеветы там не было?
В отношении меня, безусловно, нет, потому что были только сплошные оценочные суждения. Про других я говорить не буду, это их право. Вот. Я бы вообще здесь не сбивался в личную историю, про кого что сказали. Напомню, что согласно определению Европейского суда по правам человека, публичный деятель должен спокойно относиться к избыточной неконструктивной критике, в том числе переходящей иногда грань приличий. Так написано. Я не дословно цитирую, но по сути определение ЕСПЧ. Поэтому к такой критике я отношусь совершенно спокойно. А другой вопрос, что здесь задача-то была не произвести эту критику, а сорвать мероприятие. А вот это уже уголовное дело. Срыв массового мероприятия. Не знаю пока, почему дело рассматривается в административном ключе. Разумеется, мы провели все необходимые консультации с юристами. И данное преступление, оно чем ценно? Тем, что оно как хорошее вино. Обычно преступление нужно расследовать по горячим следам, чтобы не упустить. Но здесь-то все преступники налицо. Все знают, кто что делал. И чем дальше мы отходим от 18 апреля, тем больше подробностей от свидетелей мы узнаем. Таким образом, мы ведем внутреннее расследование, результаты которого обязательно будут представлены органам полиции.
О том, что было не за пределами вот этого кольца, огороженного напротив ДК Солдатова, а внутри него. Угу. Людей было немного, люди были разные. Причем там были фигуры, которые дискредитировали и ваше сообщество. А если вы стоите с ними в одном ряду, вполне возможно, не разделяя их мнение, но тем не менее в глазах общественности, широкой общественности и обывателя, вы сливаетесь в одно целое.
Вы имеете в виду съемочную группу ТВ?
Да нет. Да нет, там были люди, я не буду называть ни имена, ни фамилии, дело не в этом, но они весьма одиозные персоны. Значит,
давайте начнем с того, что публичные мероприятия носят характер открытый и свободный. И никому запрещать переходить на публичные мероприятия я не могу.
Дело не в этом, я не про это. Я хотел уже перейти к тому, что из себя сегодня представляет конструктивное, ну, я не опять не могу не использовать слово «позиция», потому что это слово в большей степени знают. Ну, давайте мы прервемся, у нас федеральные новости, эту тему подведем уже через 3 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». У нас в гостях сегодня Александр Зотин, руководитель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».
Именно так.
И мы продолжаем. А я все неправильно до этого
называю? Все правильно.
Ну вот, собственно.
Мне послышалась неуверенность в вашем голосе.
Нет.
Тут надо «Пермский стандарт» так четко говорить.
А как? Подождите. Вы сейчас иронизируете.
Безусловно.
А почему?
Ну, такой ироничный человек. Особое мнение же.
Да нет, я здесь не про особое мнение, я почему-то вот профессиональное, может быть, я просто забыл и неправильно назвал вашу должность.
Все в порядке,
поехали дальше. И это на самом деле неприятно. О делах технических, собственно, мы уже говорили про головотяпство и касались, по крайней мере, этой темы по части того, что произошло в Краснокамске. Но историй таких у нас очень много, что наводит на серьезное размышление. Я припоминаю слова, и очень люблю их, и часто произношу в эфире «Эхо», Уинстона Черчилля по поводу главного аргумента против демократии. А это, как известно, согласно Черчиллю, пятиминутный разговор со средним статистическим избирателем.
Да. Речь,
да. И возвращаясь к той теме, о которой мы говорили...
Один момент. Надо Черчилля до конца все-таки цитировать.
Да? А что у него там?
Он говорил, но, к сожалению, лучшего строя до сих пор не придумали.
Пусть так, но при этом то, что происходило в апреле месяце, я говорил про этот периметр, про мероприятие, которое фактически было сорвано.
А как это связано с демократией?
Подождите, дайте договорить. Это, с одной стороны, безусловно, акт гражданской инициативы, акт проявления гражданской смелости, потому что людей было немного, и понятно, что сегодня все сложнее высказывать и высказываться на подобных мероприятиях или вообще где бы то ни было. Но, тем не менее, не кажется ли вам, что сегодняшнее, ну, скажем, оппозиционное, конструктивное оппозиционное меньшинство часто себя дискредитирует?
Я не понимаю вопрос.
Допуская в свои ряды людей, которые иногда, ну, не просто одиозно, а выглядят как сумасшедшие.
Ну, Здесь можно то же самое говорить про различные там политические партии, да, где там вот то педофил там в «Единой России» там найдется, то какой-то мужик, который продавал депутатские мандаты где там в КПРФ, кажется. Вот. Я считаю, что человек прежде всего отвечает за свои собственные действия. Поскольку я не являюсь контролирующим органом ни по отношению ни к кому, следовательно, я никого в свои ряды не допускаю и не принимаю. Кто хочет, тот разделяет мою точку зрения. Кто не хочет, тот не разделяет. И, соответственно, там говорить о каких-то рядах, да нет никаких рядов. Вот есть ассоциация «Пермский стандарт», я не случайно на ней акцентировал свое внимание. Она выполняет конкретные экономические задачи, защищая экономические интересы собственников. В этих рядах есть очень разные люди, которые очень по-разному думают. Вот. И разговор о том, что мы одних допускаем в свои ряды, а других не допускаем в свои ряды, не стоит. Если они разделяют те экономические интересы, которые нас объединяют, как говорится, добро пожаловать в ассоциацию. В иных рядах я не состою.
Но мы можем исходить из того, что вас не большинство подавляющее, вас становится больше.
Вас это кого?
Ну, хотя бы членов ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». И проблема часто заключается в том, что люди не хотят объединяться в ТСЖ.
А с чего вы, Артем, взяли, что главные вещи большинство в мире творит? В мире всегда управляет организованное меньшинство. Открою вам маленький секрет. Даже сейчас в Российской Федерации. Другой вопрос о качестве этого меньшинства. Но пока оно ниже плинтуса. Но есть и другое там меньшинство, да, которое значительно выше по качеству. Со временем, при изменении политической конъюнктуры, оно заменит негодное правительство. Вот и все.
О выборах как раз. На будущий год сместили выборы Государственной Думы. Говорят, что 100% мы уже будем избирать губернатора, но на чем будет базироваться этот выбор? На той информационной пропаганде? Это я к тому, с чего мы начали.
Я бы не переоценивал значение выборов. Конечно, избирать губернатора на порядок лучше, чем назначать, даже если выбор есть из там, двух статистов и одного любимца Путина. Да? Даже в этой ситуации выборы лучше, чем вот такое назначение. Просто потому, что они вынуждают власти к какому-то диалогу. Ну, просто чтобы люди участвовали в этих выборах. Хотя понятно, что выборы не для этого придумывались. Но ведь и от нас многое зависит, как сделать эти выборы. Я отлично понимаю, что в Пермском крае далеко не один кандидат в губернаторы потенциальный. Соответственно, будут ли они все принимать участие в этой кампании, ну, от этого и будет зависеть интерес мой компании.
А вы регулярно ходите на выборы?
Ну, вообще каждый раз хожу на выборы.
Ведь главным аргументом тех, кто туда не ходит, является то, что от нас ничего не зависит, мы ничего не решаем.
Действительно, но тут есть маленькая проблема. Ты сделай то, что ты обязан сделать, а дальше можешь рассуждать о том, что от тебя ничего не зависит. А если ничего не сделать, а точно ничего не зависит, вот и все. Делай, что должен, и будь, что будет. Ну, понятно, надеюсь, объясняю.
Совершенно. К делам более насущным тут... Дожди, грозы пролились, и опять Пермь затопило по колено, люди в воде снимались,
фотографировались. Ну, я читал, что там ливневая канализация в целом справилась, судя по сообщениям городской администрации. То есть, видимо, в их понимании не справился, если кто-то все-таки утонул. Вот совсем утонул. Вот это не справилось, а все остальное справилось. Ну, да.
Ну, просто здесь
вот так сразу, у нас город управляется
сразу два эпизода, которые привели к столкновению мнений, находящихся по разные
Начнем
стороны баррикад.
Начнем с того, что у нас почти нет ливневой канализации, если вы не в курсе.
Я в курсе. Вот. Я снимаю программу про дороги, я это регулярно вижу.
Соответственно, с чем могло справиться то, чего практически нет?
Вот да. Там, где ее нет, там ничего и не справилось. Вот но вода ушла достаточно быстро, и ситуация в прежние годы, говорят, была хуже. Все так, ведь познается в сравнении.
Конечно, но и, простите, дождик был слабенький. Уж если сравнивать с прежними годами, да. Вот, поэтому, ну, я здесь ничего не могу прокомментировать, просто по той причине, что все комментарии у нас под ногами находятся. И я же обращаю внимание, что никакого центра принятия решений ведь в городе нет на данный момент. То есть некая там отдельная финансовая структура, которая возглавляется сити-менеджером. Да, возглавляет это некий Самойлов, кстати, его мало кто знает как руководителя города. Остальные по старости, ну, называют Шубина, ну, уже мало, да, и Собко.
Ну, а Собко, как известно, Собко ничего не решает.
А Собко, он в канализации вот ничего не ведает, абсолютно ничего.
Да? Инструмента повлиять на это у него нет.
И появляется интересная ситуация. Мы знаем того, кто не имеет инструментов, и не знаем того, кто может и имеет инструментов, но сильно эти инструменты нам не показывает. Таким образом, никакого центра принятия решений нет, и обратной связи с горожанами тоже нет. Значит, нет и местного самоуправления. А есть лишь некая там группа лиц, которая аккуратно села на бюджетный поток и его использует в своих интересах. Но ведь Пермяков в целом устраивает эту ситуацию. Ну, в целом, да.
Это вопрос риторический сейчас?
Нет, почему? Ну, это вот к вам вопрос. Ведь я нигде не вижу там многотысячных толп, которые требуют немедленного восстановления ливневой канализации. Или хотя бы навести порядок с тем, кто у нас мэр. Нет никого, да? И если вы там...
А как вы предполагаете этот инструмент? Если вы выход там... на митинг?
Нет, ну, это один из вариантов, ну, хотя бы такой. Помните, когда отменяли выборы мэра, сколько там людей протестовало? Ну, может быть, 200, а может быть и 300 человек. Маловато.
Активное меньшинство, вы сами об этом говорили.
Нет, это даже не активное меньшинство, это не, уже даже некая элита. Я бы так сказал, гражданское, да? Активное меньшинство не протестовало, потому что оно считало, что это чисто теоретический вопрос, он не имеет никакого к ним отношения. Так вот, когда мы сумеем объяснить населению технологическую связь между ливневой канализацией господином Собко и формой управления в городе Перми, мы решим свою задачу. Но объяснять это можно только на личном примере снизу. Вот когда человек видит, что он может что-то сделать, например, внутри своего дома, чем мы, собственно, и занимаемся, да, мы учим людей управлять своими домами многоквартирными, товарищество создавать и дальше управлять, тогда он начинает и иначе смотреть на то, что происходит в городе. Мне в этом отношении показательно, что вот жители одного из домов расправились с управляющей компанией, там незаконную реконструкцию пресекли, молодцы. А дальше-то возникает вопрос у них. Слушайте, а что же делает наш депутат? То есть все, у них интересы вышли на другой уровень. Это весьма радостно. Понятно, что это не быстрый процесс, но нам и спешить некуда. Потому что
жизнь-то
потому
она
что мы,
одна и ну, коротка.
Кроме меня существуют еще и дети. Я уж, простите за цитирование литературных источников, из Стругацких вам процитирую. Вы поймите, что наша работа – это даже не посев, это подготовка почвы под посев. А пожинать ее будут совсем другие поколения.
Но жить в эту пору прекрасную...
А какая разница?
Ни мне, ни тебе.
Нам, опять-таки, цитируя известное литературное произведение, нам не дано выбирать, в какую эпоху родиться. Нам дано только распорядиться собственной жизнью, судьбой.
Вы готовы стать чиновником?
Зачем?
Для того, чтобы исправлять ситуацию, работать в этой системе.
В данной системе, данная система скоро исчезнет, и чиновники тоже вместе с ней исчезнут, поверьте мне.
Вы очень смелое заявление.
Нет, почему? То есть она не может ввиду своей экономической полной неэффективности долго существовать без притока внешних ресурсов. Нефтяная игла не бесконечна. То есть в какой-то момент все схлопнется, как в 91-м году. И к этому нужно быть готовым.
Это как что, психологически, копать, так копать и... себе убежище?
Нет, это каждый решает сам. Мне достаточно того, что я наладил отношения с соседями. В широком смысле этого слова.
В широком каком?
В пермском.
Есть куда бежать.
А я никуда бежать не собираюсь, я на своей земле. Пусть бегут те, кто запятнал свое имя в годы развитого путинизма.
Но все равно давайте вернемся от теоретизирования.
А здесь нет
буквально
никакого теоретизирования.
Минуты две у нас. Я помню эту историю с золотым. Что у вас, ягуар был золотой?
Может, серебряный все-таки.
Нет, я не помню. Говорили же про золотой ягуар.
Я не знаю, кто.
Но вы не ездите говорит на золотом ягуаре, он у вас стоит где-то
я
в гараже.
Я меняю мерседесы, как, в общем-то, перчатки. Знаете, такие большие маны ездят.
Ну,
мы
Мавитон ездит на мерседесе, на самом деле.
Ну, что делать?
На одном мерседесе два раза в день.
Ну, почему Мавитон? Вы объясните это всем тем, кто со мной вместе ездит, да, там, по-моему, до 80 человек такой автобус вмещает. Вот я на нем езжу.
Вот и коротко, вы пострадали или, наоборот, приобрели что-то в связи с введением 1 июня новой маршрутной сети?
Я ее, если честно, еще не испытал на себе.
Ваш автобус ездит по-прежнему?
Мой по-прежнему ездит. Видимо, это больше касается удаленных районов. Кроме того, я же работаю, скажем, в 5 кварталах от дома, и чаще я пользуюсь ногами. А этот транспорт у меня пока еще никто не отнял.
Вспоминаю сразу рассказ про Владимира Ленина, когда рядом с ним молодого Борчука раздевал старый слуга, и когда этот Борчук спросил у молодого Володи Ульянова, почему же у тебя нет слуги, он показал ему две свои мозолистые руки и сказал: вот, у меня не один, а даже два слуги, и они мне даже нос подтирают, они просто шнурки развязывают.
Это такая апокрифическая легенда, но я думаю, что она что-то под собой имело.
Спасибо большое. Александр Зотин, председатель объединения ТСЖ «Пермский стандарт», ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», был в гостях у программы «Особое мнение». Провел для вас Артем Жаворонков. До свидания.